В заключение нашего собрания мы читаем из книги «Исход» два стиха, 15 и 16, и часть 23-го псалма. Книга «Исход», 20 глава, 15 стих. «Не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». И 23-й псалом. Псалом Давида: «Господня земля, и что, и все, что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках, утвердил ее. Кто зайдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова». Аминь. Мы продолжаем наши размышления над 10 заповедями. И сегодня мы говорим о 8-й и 9-й заповеди. «Не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Это был духовный, так мы скажем, камень, как уже брат в начале нашего собрания говорил, что у нас сегодня с вами краеугольным камнем является Христос, то есть период Нового Завета, Христос наш Бог и Спаситель. Ветхий Завет, и мы так скажем, книга Пятикнижия, она имела свое основание не только в историческом изложении путей израильского народа, их становления духовного, их избрания, мы скажем, но и вот этого камня, духовного камня, основания, на котором они дальше строили свои отношения. Поэтому давайте еще раз представим себе эту картину. Картину, когда народ Израиля у горы Синай, и вот эта картина этой дымящейся горы, этого голоса, который слышал народ Божий, и когда слышал его, Писание говорит, он убоялся и просил только Моисея разговаривать с Богом. Сегодня есть туристические, так мы скажем, тропинки, и, как говорят в Египте, вот эта гора, она и есть гора Синай, и туда обычно поднимаются на ночной период времени, то есть ближе после полуночи, и где-то, наверное, часа 3 или 4 идет этот подъем. И вот кто там бывал, говорят, что встречает рассвет, ощущает особое такое чувство, трудно сказать и передать, но кто был, многие говорят, что нечто переживают. Но представить себе эту картину, которую переживал народ Божий, сегодня нам практически невозможно. Присутствовал не только страх от голоса Божия, но, наверное, и от того, что они услышали, о чем они услышали. Потому что это было начало нового осмысления от сказанного Богом через Моисея. И нужно было менять весь уклад жизни, то есть свои поступки, свои слова, взаимоотношения. Нужно было пересматривать приоритеты своей жизни. Им нужно было научиться понимать Бога не понаслышке. Им нужно было выстраивать свои отношения не так, как они выстраивали раньше. И, наверное, говорили, вот я так понимаю, я так и буду поступать. Нужно было новое, вернее, пришло новое осмысление. Народу нужно было исполнять все то, что было повелено в этих заповедях. И мы знаем, читая книгу, начиная книгу «Исход» и до Второзакония включительно, все эти главы, Левит, Чисел, они говорят о том, как Бог вразумлял свой народ. И к этим 10 заповедям даны были еще определенные заповеди, из них насчитывается более 300. Из этих более 300 где-то 200 с чем-то запрещающих, остальные только разрешающего характера. И мы встречаемся с вами в Новом Завете, что Христос упрекает, а фарисеев особенно, как учителей закона, что вы заменили эту букву, вернее, вы заменили дух этой буквой, и к этим законам, к этим заповедям приплюсовали свои традиции, свои как бы установления. Мы сегодня сталкиваемся с этой проблемой, когда есть определенные традиции. В этом нет ничего плохого, но иногда традиции, они, как бы, знаете, превышают само Слово Божие. И тогда это идет вразрез с Писанием. И когда мы сегодня смотрим через толщу веков, мы видим, как трудно было народу Израиля отражать Бога в своей жизни. Сколько было отступлений, сколько было падений, сколько было наказаний. И главная причина во всем этом – неспособность исполнить этот закон. Апостол Павел писал уже намного позже, будучи рожденным свыше христианином, он писал о том, что «бедный я человек, кто может избавить меня от всего тела смерти? Доброго, чего хочу, не могу делать. Злое, чего не хочу, делаю». И только в Иисусе Христе произошло изменение. Только в Иисусе Христе происходит нечто такое, что становится для нас, вот исследование этих заповедей, становится для нас не только понятными, но и исполняющими. И мы говорили с вами, стоит повториться, сказать, что читая эти заповеди, рожденный свыше человек, Духом Святым, и только через именно рождение свыше в состоянии исполнить эти заповеди. И мы сегодня стремимся исполнять их не из-за страха наказания, как это делал народ Израиля в тот период времени, а имея силу от Господа для того, чтобы прославлять Господа, объясняя, что только в Иисусе Христе это возможно. Вот почему Павел в 8 главе послания к Римлянам и пишет, что именно во Христе произошли изменения, что закон Духа жизни, как он говорит в 8 главе, закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Братья и сестры, мы сегодня должны еще раз сказать, что в Иисусе Христе мы освобождены от власти греха и смерти. Мы не освобождены от искушения грехом, но мы освобождены от власти. И у верующего человека, рожденного свыше, есть такая сила Духом Святым отражать эти раскаленные стрелы греха, раскаленные стрелы смерти. Вот почему Павел и писал в послании к Коринфянам, 15 главе, что смерть – это жало. То есть смерть для христианина – это не поражение, это жало, которое жалит, но не убивает. Поэтому, когда мы читаем эти заповеди, мы встречаемся с этой 8 заповедью «Не кради». Эта заповедь говорит, как бы, знаете, сама за себя, и, в общем-то, ну, наверное, не требует особого объяснения. Она просто характеризует, что никто из нас не должен брать тайно чужого. Но она звучит очень требовательно. И когда мы читаем эти 10 заповедей, то мы опять возвращаемся к мысли, что народ, услышав голос Божий, убоялся. Эта заповедь повелевает довольствоваться тем, что есть у каждого из нас. И каждому из нас Бог дал в большинстве людей, здоровье, умственные способности, возможность вот своими собственными, так мы скажем, ну, той благодатью Божией заработать на насущный кусок хлеба. Вот почему Павел уже писал в Новом Завете послании к Ефесянам, он говорит, что кто крал, впредь не кради, но трудись своими руками, чтобы можно было из этого уделять нуждающимся. И каждый из нас способен сегодня обеспечить себя. Если есть те, кто инвалид, или, может быть, является инвалидом детства или с детства, и то государство выделяет им определенные средства для того, чтобы хотя бы как-то существовать. Но мы не об этом. Кажется, в общем-то, все понятно, что все то, что не принадлежит тебе, чужое, и ты не имеешь права прикасаться к этому, говорит заповедь. Но, однако, мы видим в жизни, что многое не так. И мне хотелось бы привести один пример, именно библейский пример, когда однажды в истории израильского народа Бог упрекнул их и сказал следующее в книге пророка Малахии. Я думаю, что мы хорошо знакомы с этим текстом, но давайте мы поразмышляем еще немного о нем. Книга пророка Малахии, 3 глава, начиная с 7 стиха, 3 глава 7 стиха. Бог говорит так своему народу: «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? Вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолю ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. То есть, зная уставы, повеления, был такой период состояния духовного народа Божия, когда они, как говорит Писание, стали обкрадывать Бога, то есть не приносить все десятины в храм. В чем был вообще смысл вот этих десятин, или мы так скажем, десятины, или значение десятины? Она имела только всего лишь одну единственную цель, что этим приношением поддерживалось служение служителей. И в книге чисел, вернее, несколько целей, и главная из них, которую бы хотелось охарактеризовать, это была поддержка вот служителей, священников, левитов. И если почитать вот книгу чисел, 18 глава, с 23 по 26 стих, то мы с вами можем увидеть, какой тяжелый, как мы скажем, знаете, непростой хлеб зарабатывали, может быть, даже это слово не подходит к служителям вот скинии того периода времени, но они получали от этой десятины возможность существовать, то есть жить. Почитайте дома 18 главу книги чисел, и вы увидите, что хлеб служителя Божия на тот период был весьма непростым, сложным, тяжелым. И удивительно, там сказано, что служитель должен был от той десятины, которую он получал от этих пожертвований, приносимых народом, от себя эту десятину давать, отдавать на служение Богу. То есть это был, так мы скажем, может быть, современным языком, это был оборот. То есть было приношение, была отдача приношения. И в этом заключалось благословение Божие. На десятину справлялись праздники, духовные праздники, установленные Господом. На них оказывалась помощь нуждающимся. То есть за счет десятины производилось огромное служение на тот период времени, которое ожидалось от народа Божия. И вот я, размышляя, прочитал, что вот история говорит, что когда народ Божий не приносил десятины в Дом Божий, то священники вынуждены были идти, чтобы зарабатывать хлеб земледелием. То есть, чтобы зарабатывать себе на насущный хлеб. Это было, как бы сказать, это было отступление от повеления Божия, потому что если служитель уже должен был заниматься, чтобы обеспечить себя, то тогда как он мог быть именно носителем истины? Ему некогда было это делать. Поэтому форма освобожденного служителя – это библейский подход. И правильно, что церковь, наша церковь в частности, церкви нашего братства имеют освобожденных служителей. На Западе есть такой опыт, если церковь достигает 100 человек численностью в членстве, то тогда освобождается служитель для того, чтобы заниматься только церковными служениями, только церковным служением. Поэтому за счет десятины производилось огромное служение. То же самое происходит и сегодня. И мы имеем такую, так мы скажем, традицию, когда имеем тарелочный сбор. Иногда мы совершаем конкретное пожертвование на те или другие нужды церкви или нашего братства. В западных церквах существует немножко другой порядок. В начале каждого года у них проходит членское собрание, и каждый член церкви заполняет такую карточку, где он пишет о том, сколько он может пожертвовать в течение года. И вот из этих карточек они составляют бюджет церкви. Вы знаете, мы тоже сегодня имеем бюджет церковный, и мы принимаем его на членском собрании. И мы, это нас сегодня дисциплинирует. Мы должны именно подходить так к этим средствам, как конкретно по тем статьям, которые мы принимаем сообща на членском собрании. Это очень важно. И вы знаете, иногда бывает вот нужда перерасхода, и не знаешь, что делать. То есть нужно что-то сделать, а статья не позволяет. В этом нет нарушений, когда мы что-то пересматриваем в процессе этого, мы так скажем, финансового участия. Но в этом плане есть благословение. Это нас дисциплинирует, это нас приводит к порядку, это нас ведет к тому, что мы понимаем, что все то, что мы даем сегодня в материальном виде, это благословение, которое мы получили от Господа. И мы сегодня, братья и сестры, должны просто просмотреть свою жизнь, и кто из нас остался без благословения, если кто дает доброохотно, мы чуть позже скажем. Это благословение. Благословение в том, что на самом деле, если мы приносим не десятину, нет, это Ветхий Завет, хотя эта заповедь имеет в себе последующую силу в духовном отношении, но как закон уже десятины, он уже, вернее, как заповедь десятины, он уже не требует этого подхода, то есть подхода со стороны закона. И вот интересный такой момент еще просматривается в Писании. Однажды, вернее, в книге пророка Захарии, Бог очень, когда читаешь эту книгу, то можно видеть, что Бог неоднократно Захарии показывал то одно, то другое в виде видений или каких-то вот особых духовных проявлений. И вот однажды он говорит следующее, книга пророка Захария, 5 глава. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей». Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне этого свитка. То есть Бог смотрел на отношение народа к материальному служению, и когда это не исполнялось, Он говорит, это кража. И мало того, что здесь мы прочитали, что кто крадет, написано, тот будет истреблен. Если сегодня рассматривать этот отрывок Писания опять с позиции вот именно того периода до Нового Завета, то тогда складывается впечатление, каким состоянием обладал человек, чтобы не принести в дар Богу то, что Бог ему дал. Это было очень строго. Это было очень строго. В Новом Завете мы читаем, что Христос выражает эту мысль словами, что и это не должно нам забывать. И мы знаем, что фарисеи пытались найти определенные причины, чтобы, как бы, знаете, иметь претензии ко Христу относительно закона, но не могли найти. Не могли найти, потому что наш Господь был отражением этого закона в подлинном смысле слова. И Он сказал, я пришел не нарушить закон, но исполнить. И в Новом Завете мы встречаем слова апостола Павла о великой ответственности, когда мы с вами участвуем в этом служении материального пожертвования. Во втором послании к Коринфянам, я просто как одну из частей вот этой заповеди, во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет в 9 главе следующее. 2 Коринфянам, 9 глава, 6 по 9 стих. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодати, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». То есть изменяется отношение вот к этому закону, мы скажем, не кради. То есть изменяется отношение в плане десятины, то есть в плане материального служения. Доброохотность. Каждый уделяй по расположению сердца. А в другом месте сказано, в начале недели откладывайте для того, чтобы сделать то или другое пожертвование. Братья и сестры, это очень, знаете, непростая, так бы сказать, деталь духовной жизни христианина в наше время. В советский период времени церковь разучили жертвовать в плане вот помощи нуждающимся. И советская власть запрещала вообще церкви помогать благотворительностью, вернее, заниматься. И вот за этот период времени нечто было забыто. Закон не позволял, но позволяли возможности некие. Но это произвело, знаете, обратную реакцию. И был такой период, когда просто понятие, что вот нужда в том и в том и в том, она как бы отсутствовала. Да, за это время перестройки, или мы так скажем, периода нового времени, мы много изменились, очень много изменилось. Я вспоминаю в начале своего служения в лице первого пресвитера, проповедуя на эту тему, я получил обширное письмо. И удивительно, душа писала о том, что почему вы нам об этом говорите? Обращайтесь на Запад, пусть они нам помогают. Вот такой был подход. Я не буду говорить последние слова, которые там были написаны, но вот во мне это возбудило еще большее такое желание говорить на эту тему. И тогда были несколько проповедей на тему о десятине, но суть не в этом. Братья и сестры, Писание говорит другое. Писание говорит, что если мы не участвуем в этом служении доброохотно, то мы теряем благословение. В Ветхом Завете Бог, написано, мы читали Захария, Он говорит: просто накажу. Просто накажу, что вы исчезнете. Вы сами себя обкрадываете. Он говорит: вы испытайте меня в этом плане. Поэтому, когда мы недоброохотны, мы, наверное, должны сказать, что тогда мы обкрадываем не только Бога, но и самих себя. Мы здесь прочитали, Павел пишет: Бог силен своей благодати обогатить вас всем необходимым. Поэтому в первой церкви было удивительное время, когда ни у кого не было лишнего, и никто не имел нужды. Да, мы стараемся сегодня это тоже делать. И слава Господу, что сегодня это нам позволяет не только закон, но и наши возможности. Они весьма ограничены тоже, но вместе с тем это благословение. И апостол Павел писал однажды, говоря, что Христос сказал: блажение давать, нежели принимать. Поэтому, когда мы недоброхотны, мы, наверное, можно сказать, обкрадываем Бога. Мы не доверяем Ему возможности благословить нас. Это одно из, может быть, малых таких частей этой заповеди, которая именно на самом деле отражала эту мысль. И вопрос кражи – это не просто вопрос такой простой. Это все то, что не принадлежит мне, если я взял. Это можно назвать кражи. Но кража носит не только характер материального, но и духовного значения. Каждый из нас имеет тот или другой дар от Господа или талант. И вот интересна такая мысль, что кто-то сказал, что дар или талант, который мы имеем от Господа, это доверие Богу нам с вами. Вот как мы сегодня совершали молитву над малышом, это наследие, это награда от Господа. Так вот, получается, дар или талант – это тоже награда от Господа. Поднимите сегодня руки, братья и сестры. У кого из вас нет дара или таланта? Ну, поднимите руки. Все имеем. И вопрос тогда следующий. Все ли мы пускаем в оборот? Почему у некоторых сегодня бизнес процветает? У братьев наших, кто занимается, у кого есть к этому призвание – потому что есть, как они говорят, должен быть оборот. Так вот, в этом плане то же самое. Мы не решаем сегодня вопросы экономики. Мы говорим о духовных моментах нашей жизни, что на самом деле мы обкрадываем Бога, если не пускаем в оборот дар свой, который мы получили, или талант. Вот почему в притче о талантах, 25 глава с 13 по 30 стих, и говорится о том, что именно Бог упрекает это, вернее, хозяин упрекает этого человека, который получил один талант и зарыл его. Он говорил: тебе нужно было пустить его в оборот, чтобы он принес мне плод. Братья и сестры, когда мы с вами придем в вечность, дай Бог нам дойти и быть верными Ему во всем, мы получим. Получим не только спасение. Писание подразумевает не только спасение, но и награду. Награду в лице вот этих благословений, которые мы имели на земле. И мы там будем себя реализовывать. И участие церкви в тысячелетнем царстве, оно будет проходить также и часть какая-то на этой земле. Написано в книге Откровения и в последующих главах книги Откровения, что призванные Богом ко спасению, все те, кто рожден свыше, Бог называет нас царями и священниками. И роль царя и священника весьма ответственна и весьма велика, и весьма благословенна. Поэтому кража подразумевает и духовный характер. И если мы не пускаем его в оборот, то есть тот дар или талант, мы обкрадываем Бога. И пусть каждый из нас сегодня, слыша это слово, задумается о том, а обкрадываю ли я сегодня Господа в том, что я имею от Него. Следующая мысль. Следующая заповедь. Не произноси ложного свидетельства. Как мы уже говорили ранее, четыре заповеди из десяти носят отношение, взаимоотношение человека с Богом. Последующие шесть заповедей – отношение человека с человеком. И на основании этих заповедей, на которых мы сегодня формируемся как личность. И мы говорили с вами, что в процессе истории человечества государства некоторые пытались обозначить свою позицию в этих заповедях, но не в состоянии были именно исполнить их. В процессе земной жизни много встречается того, что нам неприятно, не хочется видеть, хочется этого избежать. И иногда нам приходится быть свидетелями неприятных событий, ужасных событий. И данная заповедь говорит о том, что если нам придется свидетельствовать за кого-либо, мы должны говорить только правду. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И мы знаем сегодня уже по жизни, что свидетель на суде должен говорить только правду. И судья спрашивает свидетеля: вы знаете, что закон говорит, говорит только правду, потому что скажешь неправду, можешь сам попасть в место заключения. Но жизнь показывает, что не всегда так бывает. И юридической терминологией свидетелем является тот, кто наблюдал некие события, официально свидетельствует о том, что он видел и слышал. И мы знаем, что для этого, Писание говорит, нужно два или три свидетеля. И вот в Ветхом Завете есть такое событие, которое всегда как-то вот приходит на сердце, когда в жизни царя Ахава появилось желание в сердце его завладеть еще одним участком земли. Кажется, что нужно было еще царю в его возможностях, но вот недоставало еще нечто такого, что забеспокоило его внутреннего человека. И мы читаем в Третьей книге Царств, 21 главе, следующее. Эта история говорит о том, что жена Иезавель научила Ахава, как избавиться от хозяина этой земли Навуфея. И вот она советует следующее. Они отправили письма по стране, и вот следующее говорит Писание. В письмах она писала так: «Объявите пост, посадите Навуфея на первое место в народе, а против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: ты хулил Бога и царя. И потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер. И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Изавель. Так как писано было в письмах, которые она послала к ним, объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. И выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили: Навуфей хулил Бога и царя, и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер». Ужасный пример, но весьма поучительный. Далеко ходить не надо. В период, так говорят, сталинского правления, сколько было случаев, когда вот на этих тройках разбиралось то ли другое дело, и как просто требовались человека, чтобы он признал себя виновным, и вызывали тех свидетелей, которых тоже насильно заставляли говорить неправду. И сколько было печальных случаев. В нашей церкви иногда бывает брат Герман Гарфельд, вы знаете, из Германии. И вот он попал в тюрьму только потому, что на него брат по вере засвидетельствовал совсем не то, что было на самом деле. Он отсидел определенный срок за веру в Господа Иисуса Христа. И когда пришло время, они встретились с этим братом, который предал его. И тот просил прощения. И на самом деле, братья и сестры, эти события, они сегодня встречаются и в наше время. Только под другими методами или путями пытаются со свидетеля добиться вот тех тех, того свидетельства, которое угодно или следствию, или еще чему-либо, или кому-либо. И ситуация с нашим братом Рувим Степановичем сегодня, который тоже попал в весьма непростую ситуацию, тоже где-то близка к этому состоянию, пережившему на Уфе. Наш Господь Иисус Христос был оклевещен фарисеями, и мы знаем, что Его предали из зависти, и вину Ему поставили, как говорит Матфея, 26 глава, 61 стих. Он говорил, что разрушит храм этот, и через 3 дня его восстановит. И вот это стало в вину нашему Господу Иисусу Христу, то есть как бы в официальную вину. И мы знаем, что Пилат искал в нем эту вину, но не увидел. И когда он вышел к Синедриону, сказал: «Не нахожу никакой вины». И мы знаем, чем это закончилось. И мы знаем слова нашего Господа Иисуса Христа, который сказал Пилату, что ты бы не имела данной власти, если бы она тебе не дана была бы тебе свыше. И мы знаем, как Пилат, понимая, пытался сохранить свой пост и сохранить Христа. Но невозможно. Невозможно быть двойственным. Должна быть позиция, должно быть мнение, должно быть, знаете, твердое решение относительно того, когда мы являемся свидетелями, может быть, даже чего-то отрицательного. Быть свидетелями очень ответственно, потому что наше слово может зависеть, вернее, от нашего слова может зависеть дальнейшая жизнь человека. И сегодня мы, христиане, являемся свидетелями великой истины о том, что Христос воистину Господь. И мы сегодня, имея силу Святого Духа, свидетельствуем о Господе, что Он наш Спаситель. Пророк Исаия сказал по этому поводу следующее, 43 глава, 10 стих. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. Вот какая сегодня ответственность нас с вами, как свидетелей. Мы сегодня свидетели Божии. Мы сегодня свидетели того, пережитого своей собственной жизнью, что были грешниками, а стали детьми Божьими. Мы сегодня свидетели в окружающем мире, и удивительно, что сегодня люди не хотят слушать нас. Люди хотят сегодня увидеть наше христианство. Поэтому, когда мы сегодня размышляем об этом, братья и сестры, мы в процессе исполнения этой заповеди «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Не живи жизнью, чтобы она не отражала твою неправду, когда ты называешься христианином. Можно так перефразировать, наверное, эту заповедь. Поэтому, когда мы размышляем об этих двух заповедях, это не только поучительно, но и весьма ответственно и пред Богом, и пред людьми. Потому что придет время, когда мы предстанем пред лицо Божие. И как Давид говорит в 23-м псалме следующее: «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто клялся душою своей напрасно и не божился ложно». Кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Бог наказывает до 3-го и 4-го рода, а милует до 1000 родов. И в этой милости есть наша жизнь, наша последовательная христианская жизнь сегодня. Кто станет на этом святом месте? Мы должны сегодня, пока на земле, заботиться не только о чистоте рук наших, но и нашего сердца, потому что из сердца нашего исходит то или другое, доброе, мы скажем, или злое. Поэтому Павел говорил в послании Тимофею: «Да отступит от всякой неправды всякий, исповедующий имя Господа Иисуса Христа». Поэтому, когда мы слышим, что сегодня мы живем в новый период времени, в новозаветный период времени, время благодати, да, это так, но время благодати дает и силу Духа Святого для исполнения этих заповедей, чтобы мы жили, не крадя и не являясь ложными свидетельствами, свидетелями для ближнего своего. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Аминь.